Пиковая дама. Пиковая дама означает тайную недоброжелательность. Новейшая гадательная книга. Часть первая. А в ненастные дни собирались они часто, гнули, бог их прости, от 50 на 100 и выигрывали, и отписывали мелом. Так в ненастные дни занимались они делом. Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно. Сели ужинать в 5 часу утра. Те, кто остались в выигрыше, ели с большим аппетитом. Прочие в рассеянности сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился, и все приняли в нем участие. «Ты что сделал, Сурин?» – спросил хозяин. «Проиграл по обыкновению. Надобно признаться, что я несчастлив. Играю мирандолем. Никогда не горячусь. Ничем меня с толку не собьешь. А все проигрываюсь. И ты ни разу не соблазнился? Ни разу не поставил на руте? Твердость твоя для меня удивительна». «А каков Герман?» — сказал один из гостей, указывая на молодого инженера. Отроду не брал он карты в руки, отроду не загнул ни одного пароли, а до 5 часов сидит с нами и смотрит на нашу игру. «Игра занимает меня сильно», — сказал Герман, «но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее». «Герман немец, он расчетлив, вот и все», — заметил Томский. «А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка, графиня Анна Федотовна». «Как? Что?» – закричали гости. «Не могу постигнуть», – продолжал Томский, «каким образом бабушка моя не понтирует». «Да что ж тут удивительного», – сказал Нарумов, «что 80-летняя старуха не понтирует». «Так вы ничего про нее не знаете?»
«Нет, право ничего».
«О, так послушайте, надобно сказать, что бабушка моя 60 лет тому назад ездила в Париж и была там в большой моде. Народ бегал за ней, чтобы увидеть московскую Венеру. Ришелье за ней волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости. В то время дамы играли в фараон. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая пфижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить. «Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкиного дворецкого. Он ее боялся как огня. Однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счеты, доказал ей, что в полгода они издержали 500 000, что под Парижем у них нет ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна в знак своей немилости. На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. Первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений, думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу рось, и что есть разница между принцем и каретником. «Куда?» – дедушка бунтовал. «Нет, да и только». Бабушка не знала, что делать. С нею был коротко знаком человек один замечательный. «Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного? Вы знаете, что он выдавал себя за вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня и прочее? Над ним смеялись, как над шарлатаном. А Казанова в своих записках говорит, что он был шпион. Впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят о нем с неуважением. Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решилась к нему прибегнуть. Написала ему записку и просила немедленно к ней приехать. Старый чудак явился тотчас и застал в ужасном горе. Она описала ему самыми черными красками варварство мужа и сказала, наконец, что всю свою надежду полагает на его дружбу и любезность. Сен-Жермен задумался. «Я могу вам услужить этой суммою», — сказал он, «но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мной не расплатитесь, а я бы не желал вводить вас в новые хлопоты. Есть другое средство. Вы можете отыграться».
«Но, любезный граф», — отвечала бабушка,
«я говорю вам, что у нас денег вовсе нет».
«Деньги тут не нужны», — возразил Сен-Жермен. «Извольте меня выслушать».
Тут он открыл ей тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал. Молодые игроки удвоили внимание. Томский закурил трубку, затянулся и продолжал. В тот же самый вечер бабушка явилась в Версале на карточную игру королевы. Герцог Орлеанский метал. Бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, в оправдание сплела маленькую историю и стала против него понтировать. Она выбрала три карты, поставила их одну за другой. Все три выиграли ей Соника, и бабушка отыгралась совершенно.
«Случай!» — сказал один из гостей.
«Сказка!» — заметил Герман.
«Может, статься порошковые карты?» — подхватил третий.
«Не думаю», — отвечал важно Томский.
«Как?» — сказал Нарумов. «У тебя есть бабушка, которая угадывает три карты сряду, а ты до сих пор не перенял у ней ее каббалистики».
«Да черта с два!» — отвечал Томский. «У ней было четверо сыновей, в том числе и мой отец. Все четыре — отчаянные игроки, и ни одному не открыла она свои тайны, хоть это было бы не худо для них и даже для меня. Но вот что мне рассказывал дядя, граф Иван Ильич, и в чем он меня уверял честью? Покойный Чаплицкий, тот самый, который умер в нищете, промотав миллионы, однажды в молодости своей проиграл, помнится Зоричу, около 300 тысяч. Он был в отчаянии. Бабушка, которая всегда была строга к шалостям молодых людей, как-то сжалилась над Чаплицким. Она дала ему три карты с тем, чтоб он поставил их одну за другую и взяла с него честное слово впредь уже никогда не играть. Чаплицкий явился к своему победителю, они сели играть. Чаплицкий поставил на первую карту 50 тысяч и выиграл Соника. Загнул пароли, пароли пе, отыгрался и остался еще в выигрыше. Однако пора спать. Уже без четверти 6. В самом деле уже расцветало. Молодые люди допили свои рюмки и разъехались.